Я вас категорически приветствую, Клим Александрович.
Добрый день.
Добрый.
Всем привет.
Третья серия второго сезона. У нас прозвучали обвинения в наш адрес, что типа вы ничего не разбираете, вы просто пересказываете сюжет. Во-первых, не просто. Во-вторых, с моей точки зрения, есть вещи, которые заслуживают обсуждения, и они обсуждаются. А если не заслуживают обсуждения, мне непонятно, о чем нам поговорить.
О, вообще-то мы это... Мы не то, что мы сюжет-то не пересказываем. Более того, у нас оно к сюжету привязано постольку-поскольку, потому что мы можем, например, из конца или из начала эпизода перескочить в конец, если взаимосвязан по смыслу. И наоборот, потому что мы-то сразу объявили, что мы не будем заниматься тем, что мы будем строго следовать хронологии сюжета, если это не потребуется для связанного изложения того, что мы хотели сказать.
Да, я бы еще вдогонку подметил, что обладая 20-летним опытом общения в интернете, могу сказать следующую вещь, что если человеку что-то не нравится, ну, это... мой опыт, так сказать, ни при чем. Давным-давно американцами выведено, что если человек о чем-то отзывается положительно о товаре, например, то он приводит троих, а если высказывается отрицательно, то он уводит семерых. Это не к вопросу, там, кто кого привел, увел. Есть такая психологическая особенность, что человек, которого все устраивает, он ничего не пишет. Которого чего-то не важно что абсолютно, он фонтанирует. Например, ролик длится дольше с разбором, чем идет серия. Вы совсем там охерели, блин. Дольше, чем серия идет. Это ну, надо такое придумать. Какая разница, сколько он идет? Ты можешь выключить его в любом месте абсолютно, или даже не включать вообще. Это раз. Вдруг ролик вышел короче, чем серия. Опять, вы что, обалдели, что ли? На 20 минут короче, чем надо. Это тоже вызывает точно такой же, так сказать, этот отклик, резонанс, парни. Получается так, как получается. Одна серия интереснее, другая серия менее интересная. Если там какие-то особенности наркоторговли и закапывания трупов раскрыты в первом сезоне, что мы про это знаем, наши знания конечные, между прочим. Ну что, это каждый раз повторять, что ли? По-моему, неразумно.
Ну, нам же дают некий контент,
да.
Создатели сериала, а мы вынуждены, так как мы его разбираем, за ним да, следовать. Да. Я все жду, когда мы будем разбирать серию, как муху ловили 45 минут. Я думаю, что обзор серии про муху может занять минут 5 приблизительно. Ловили муху, много думали.
Кстати, мы про мух много знаем. Мы в детстве читали книжки Халифмана «10 маленьких непрошенных гостей» и про тараканов, шеи и мух. Лично я диссертации могу писать.
А еще мы читали Уильяма Голдинга «Повелитель мух».
Замечательная книга, замечательная. Кстати, это кто не любит про малолетних дебилов, настоятельно рекомендую Уильяма Голдинга «Повелитель мух». Я в детстве читал в журнале «Вокруг света», утирая пот занавесками. Настолько чудовищное произведение оказалось, имеет под собой реальную основу. Интересно. Хорошая книжка.
Почитайте. Хорошая, отличная. Да. В отличие от книжки, лично для меня вообще непонятной, Сейджера «Над пропастью варжи», «Чё все с ней так носятся», для меня загадка.
Ну, я так подозреваю, что они там себя видят, какого-то маленького задрота, вокруг которого все плохое, страшное, и он вот задрот там в своих задротских этих переживаниях. Ну, большинство же такие. Я вот задротом не был, мне не интересно про задротов, мне интересно, как прыгать по головам задротов и что из этого получается, там гораздо бодрее.
Я слышал, что «Над пропастью варжи» – это устойчивое выражение, типа того, что стою на асфальте в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли я не в порядке.
Да, причем он же этот, он же «Catcher in the Rye» называется, да. То есть ловец – это, я так понимаю, бейсбольная фигня какая-то, варжи, причем тут пропасть?
Не знаю, это наша какая-то такая.
Ну, там
устойчивый перевод.
Наш. Очень толковая тетенька переводила. Хотя я не сравнивал.
Да, но тем не менее, тяжкие.
Да.
Тяжкие. Только что буквально, только что два наших монстра наркоторговли и нарковарки Вальтер Вайс и Джейсон Пинкман чудом ушли от Туко, а заодно Шурина Уолтера Уайта, который этого Тука завалил, и вот они уже в пустыне закапывают Тукин пистолет и собираются как-то из этой пустынки выбраться. Естественно, когда они шли по пустынке, у меня сразу возник такой для меня вопрос. Может, они, конечно, тренированные там все, ну ладно, Пинкман волосатый, а мистер Уайт-то лысее, чем я, и без шляпы. А там такое солнце, что вообще…
В глазах бело.
Да. Как он не схватил себе, во-первых, а, тепляк, б, чудовищный ожог лысины, просто такой, что там до кости. Я бы, если бы вот так без шляпы оказался в такой заднице, я бы скорее рубашку бы себя снял и намотал на голову.
Как-то раз.
Или накинул бы как, ну, накидочку такую.
Платочек чтобы... на 4 узелка хотя бы.
Плечи закрыть, чтобы, ну, потому да. что это же страшное дело, когда лысая башка и напечёт так, что там, ну, потом-то можно будет скальп так сворачивать, вот так вот. На карандаш и дарить индейцам.
Как-то раз я заехал в солнечный город Канны, там по весне проходит Каннский фестиваль. Раньше я туда с завидной регулярностью прибывал посмотреть насчет, как там все свежего предоставят. Ну и в первый день, так сказать, отправившись на прогулку, болтаясь по тамошним маринам, остров Сан-Анаре, там красиво вообще, там такая приспособление, я тебе, по-моему, фотку показывал, какая-то странная кирпичная штука с такими кирпичи.
А, такие... так это печка под ядра.
Да, желоба, оказалось, ядра калить и калеными стрелять по деревянным кораблям, говорят.
Очень подло.
Способствует.
Очень подло.
Ну и, короче, я не знаю, там до обеда я, короче, обгорел уже просто как свинья вообще, не знаю, просто красный, жутко. Ну, я побежал...
Настоящий краснокожий.
Да, я побежал в шляпный магазин, там не очень с шляпными магазинами, но нашел, а там ничего нету приличного, так сказать. Я нашел какую-то дурацкую шляпу в сеточку. Ну, думаю, все лучше, чем буду в клеточку, конечно. Ну, напялил, купил там, я не помню, за 10 евро, и дальше я в ней принялся ходить. Естественно, она никак не соответствовала моему, так сказать,
прекрасному облику.
Образу, да. Вот. Там, кстати, очень сильно заметно, я там все время сидел на набережной Круазет, Крестовая, то есть, и смотрел на граждан. Соотечественников видно было тогда за 100 метров вот сразу. Если человек во всем черном, это наш кинооператор или даже режиссер. Враги все одеты совершенно не так. Они все светленькие всегда. Светленькая рубашка, штанишки, ботиночки, все светленькие.
На жаре это так способствует.
Конечно, да. Вот. Ну и тут я в этой шляпе. А там в этих Каннах ровно один магазин с английскими книжками. Я ни в какие другие магазины не хожу. И сидит там, торгует английский дедушка такой. Я только туда зашел, дедушка меня увидел, как заржал. Тут же осекся. Видимо, нехорошо смеяться над незнакомыми людьми. И извиняюсь, сказал: извините, пожалуйста, вот вы выглядите натурально как британский охотник в Африке. Я с такой красной рожей, блин. Ну так что, естественно, все облезло к херам, блин. Вся башка безобразие, надо предохраняться. А Нью-Мексико там. Совершенно очевидно, это же Афганистан.
Только с пустыни натурально.
Да, пожарче, чем в Каннах, так вот. Скажу.
Там у них вроде правда.
Нормальное сейчас... обсуждение идет, нет?
Да. Нормальное обсуждение идет. Только что мы были в Каннах, и вот опять Нью-Мексико. Вы следите за сюжетом, черт возьми. Это же интереснее, да. чем фильм. Да. Я к тому, что вот буквально совсем скоро мистер Уайт будет притворяться, что он там где-то. Непонятно где психическое расстройство словил. Ё-моё, у тебя вот так вот башка будет сгоревшая. Что ты кому-то где объяснять будешь? Ты по пустыне шлялся.
Да.
Причем без головного
убора. Без шапочки, да.
Да. Потому что когда посмотришь на мексиканцев, которые вот прям там же живут, Нью-Мексико долгое время, как и Техас, принадлежали как раз Мексике.
И были аннексированы.
Да. Вот мексиканцы без шляпы.
Сомбреро.
Сомбреро, тем более вот с такими вот полями, чтобы еще и плечи закрывало.
Чтобы пятки не подгорели.
Да, да. Просто сомбреро оно чем хорошо? Тем, что под каким бы углом солнце не светило, у тебя все время будет вот это то, что ниже в тени. А вообще не ходит без шляпы. А опять же был замечательный фильм Серджио Леоне «Хороший, плохой, злой». там, где...
Оригинальный Туко.
Да, где оригинальный Туко гонял оригинального Клинта Иствуда по пустыне как раз без шляпы. И что с ним потом было без шляпы? Он такой... Да, кстати говоря, и сам Туко-то, когда бежал без шляпы, тоже вся шкура к чертям, губ да, не да, видно, да, загримировали. Да. Кстати, очень хорошо подожёг.
Да, да.
И первое, что он сделал, ворвавшись в аптеку, это, во-первых, он сразу бахнул самогона, во-вторых, немедленно украл шляпу тут же. И только потом принялся заниматься чем-то еще, потому что без шляпы там нельзя.
Невозможно, да. Вот. Стэтсон, кстати, исполняет ровно ту же, так сказать, конечно, задачу – прячет вас от солнца.
Что характерно, если вспомнить наших средневековых друзей, даже мега-аристократы, которые вот там жили на югах, угу. Вот смотришь, а аутентичные изображения не в обязательном порядке, в головном уборе там капюшон, сверху шляпа напялена или просто шляпа, просто чтобы рожа чтобы не сгорела.
Ну, там еще дополнительно западло, то есть загорает только тот, кто с мотыгой в поле, вот эти вот загорелые, а мы белые люди, не, ну не да. Должны.
Те, кто с полем в мотыгой, с мотыгой в поле, они вообще всегда изображают, посмотри, пожалуйста, прекрасный часослов герцога Берийского, который расписывали братья Лимбурги. 15 века произведение, там на каждый месяц вот такая вот миниатюра со всеми подробностями. Естественно, есть крестьяне, которые сапают, так они все в соломенных шляпах таких вот, потому что белые люди не белые люди, а если у тебя солнечный ожог, ты же потом на завтра работать не сможешь уже точно, даже к вечеру ты уж будешь там блевать с температурой валяясь. Но Уолтер Уайт, видимо, пропитавшись метамфетамином,
нет правды жизни,
не сгорел.
Да, и обращаю еще дополнительно внимание, друзья, что мы кино обсуждаем, а не реалии американской жизни. И из кино мы можем делать некоторые предположения, каковые, и обсуждаем. Если у вас какие-то противоположные мнения, пишите. Если у вас какие-то добавки, пишите. Если вопросы, тоже задавайте. Итак.
Да, ну а хитрый Уолтер Уайт все продумал и... Надо же как-то объяснить домашним, где он был двое суток. Его уж там везде расклеили, где только можно. Миссинг с его физиономией. А он решил симулировать какое-то психическое расстройство. И он, конечно, зашел в супер... А, прошу прощения, того, кто зашёл в супермаркет. Что ж я забыл-то совсем? Господи, вот это же как раз интересно же было обсудить, как они доехали до супермаркета. А они же поймали машинку там. С какими-то мексиканцами, задрипан какой-то Редван, система пикап, и там сидят мексиканцы, и между ними сидит Уолтер Уайт, это так круто кадр сделан, когда вот он сидит, по сторонам так с ужасом оглядываясь, там какие-то рожи с такими с хабариками сидят, там это, дым пускают, и все молчат, вообще не разговаривают, вот это прям показано, что он их даже за людей-то вполне считать не в состоянии, потому что они показаны абсолютно другими, это алины, натурально, чужие.
Да, да, да.
Вот. А он тут, да, вроде как он преступник, он вообще только что из какой-то жопы выбрался, из ужасной, но это вот человек, который на это все смотрит с неким ужасом, потому что, ну да, ему деваться некуда, ему приходится вот ехать, и спасибо, что подобрали еще. Но все равно, господи, с кем я
тут сижу? Я как раз на этом хотел заострить внимание. Как-то раз в городе Лас-Вегасе я своему жирному пидору поехал прикупить одежды для жирных, ну и пока жирного пытался там одеть как человека, вышли, тогда еще не было ни Uber'ов, ничего, вышли, махнули рукой, остановилось такси, и таксист сразу сказал, что вы тут машете, вас так никто не подберет. Это я вот чудом здесь вот поворачивал, и это вот немыслимо. Вот так вот на улице кого-то остановить. Я не это, не жил в Америке и не знаю, но там тупо нет тротуаров вот в той части Лас-Вегаса, их просто нет, там негде ходить, там все ездят на машинах. И поэтому, по всей видимости, что тебя подобрали не такси, тут же другое, что как раз вот эти люди, они тебя считают за человека, и они тебе помогают, а вот ты наоборот, да, характерный штрих.
Очень-очень, потому что там очень здорово сделано, когда он сидит, и прямо у Брайана Крэнстона игра лицом на каком-то космическом уровне выработана, когда он так на них это…
Ой, кто? Ой,
кто здесь? Ну и опять же такой ужас, не дай бог среди них оказаться же вообще.
Ну, ужас вполне обоснованный, ну, в общем-то.
Понятно. Они же вроде как соседи, причем не один век, а при этом ощущают себя настолько разными.
Они и есть разные, да.
При этом они все относятся к одному и тому же виду Homo sapiens, а что-то как-то друг друга совершенно не воспринимают.
И, кстати, о птичках. Мексика – это же, если я правильно помню, демократическая страна, там выборы есть из двух и более кандидатов, там капитализм – это не какой-то коммунизм богомерзкий, как на Кубе, где всех за людей считают, и вдруг вот такое. А как, кстати, вот как так получается, что вот США с Мексикой контачат, вот сильнее контачить нельзя, а почему в Мексике нет такой демократии и такого благорасцветания, как в США?
Я думаю, это напрямую друг из друга следует. Потому что если ты далеко от Америки, у тебя есть шансы, что у тебя все будет в порядке. А если близко, то никакие. Была такая канадская авиапромышленность в свое время. Там строили неплохие самолеты.
Фамилия?
Ну, там много было разных. Но однако, кто теперь знает, какие-нибудь канадские самолеты? Их просто нет.
Бразильские есть.
А вот канадские да, нет. Бомбардье. А потому что американцам не нужно, чтобы у тебя под боком прямо вот тут вот.
В чем смысл?
Какие-то самолеты были еще. Зачем это надо? Поэтому есть Боинг. Хватит.
Трезвомыслие, да. Так-так, и что же дальше? Едут с мексиканцами.
Да, ну и, конечно, приезжают они в супермаркет, где Уолтер Уайт хитро косит на дурака. А именно, прямо в супермаркете срывает себе последние одежды, разбрасывает их. И охреневшая продавщица поднимает то ботинок, то поясочек, то трусики белого цвета. В чем смысл белых трусов, вообще понять не могу, блин. Это
же... Чтобы различать проще. Спереди желтый, сзади коричневый.
Не перепутайте. И наблюдает голову мистера Уайта, который с отсутствующим видом стоит перед витриной. Конечно, его сразу госпитализировали, потому что, ну, это...
Ку-ку.
Когда приезжают родные, он говорит, что ничего не помню. И глазами хлопает. Вообще ничего не помню.
Хороший закос. Чисто мама Ливия в сериале «Сопрано».
Скорее бы Господь меня прибрал.
Ему, конечно, ставят состояние фуга. Ну, потому что непонятно, собственно, что с ним. Таблетки, может, не так подействовали, что мозг потек. Или что? Ну, в общем, поставили ему диссоциативную фугу. Фуга – это на латыни, значит, бегство. Это очень тяжелое расстройство, когда настолько чудовищные переживания, что психика человека вообще отказывается с этим как-то контактировать. И у человека просто раз – и выключается не только сознание, но и личность. При том, что сохраняются все универсальные функции и универсальная память, то есть там ты язык не забудешь. Знал химию, будешь знать химию. Знал там английский, французский, японский. Тоже не забудешь, но с личностью попрощайся. Ты будешь абсолютно другой человек. Это может продолжаться там, вот там час до нескольких лет. И круто. Вывести оттуда человека очень тяжело бывает. А потом, когда все-таки выведут его оттуда, он вообще ничего не помнит. Потому что это был не он.
Угу.
И в этом состоянии диссоциативные фуги, он может там что-нибудь набедокурить, например, или с собой что-нибудь сделать, потому что, опять же, это не он.
Сложно с психами-то.
Вот. Ну и, конечно, после того, как ему ставят такой диагноз, он такой, ну что, может, домой уже пойдем? Он говорит, нет.
Минуточку.
Полежите пока у нас. Мы пока ваши таблетки проверим, может, в самом деле на них реакция. Тут же вызвали его лечащего негра-доктора, который там приехал посмотреть на пациента. Ну, родные, конечно, в панике. Миссис Уайт смотрит на мужа тоже со значением, шевелит бровями, потому что видно, что она как-то, ну, черт, вот этот, верить ему, не верить, что это вообще такое. Да, сынок, конечно, просто рад, что папа вернулся, сынок молодец.
Тут немедленно вспоминается известный художественный фильм «Мементо». Помнишь, да, такой? Это, наверное, первый, да, был, то, что этот Кристофер Нолан поставил.
Ну, полнометражный точно
первый. Да, где там он постоянно сам себе рассказывал про какого-то Сэма, забыл фамилию какого-то Сэма, у которого тоже отшибло кратковременную память, а жена никак поверить не могла. И вот его проверяла, чтобы он ей там это инсулиновые уколы втыкал, в итоге померла. Похоже.
Ну, только этот-то косил.
Ну, в смысле, жена. Понятно, почему так
все ведет. Жена-то понятно, да.
Там
да,
тоже
да,
жена думала, что она сделает что-то такое, что вернет его в нормальное состояние. Но так и не сделала.
Вот. А в это время в антинаркотическом околотке
кипит работа, блин.
Да. Выясняют, начальство выясняет у этого самого Шурина, агента Шрейдера, как это так получилось, что он завалил Туку? Это мне очень понравилось. Сцена просто отличная, потому что, как смотришь, 90% американских, да не только американских, полицейских боевиков, мент или агент ФБР бегает по городу, садит с двух рук из револьвертов, там 20-30-40 трупов засиливают, как минимум, и ничего.
Обычно, если за едой такое смотришь, то ложка выпадает. Да. Ты как потом отписываться-то будешь за это дело, за каждый, так сказать, патрон вообще? Почему огонь открыл? Куда стрелял? И это тоже, это же все время посреди городов происходит. Там что, вообще людей нет, что ли? Про это очень хорошо в «Криминальном чтиве», где там Брюс Уиллис под песню про эту, где там колода из 51 карты, помнишь? Counting flowers on the wall.
А, да.
Где Брюс Уиллис там морду поворачивает, а там негрила. Мотherfucker! Он говорит, стрельба, и тут же в тетку попадают. Да. Вот чистая правда, да, и тетка с воем падает. Поэтому так хорошо кино получилось. Очень жизненно, да. А тут давай.
А тут
лупи во все стороны, и что, ничего не шевельнется. Это примерно как у нас полиция с автоматами. Понятно, что выглядит угрожающе, а в кого-то стрелять-то тут собрался.
Из автомата-то?
Да. Так-так, перебил, извините.
А его начальство спрашивает, а там уже натурально сидит непосредственно начальник, собственная безопасность, потом эти прекрасные парни еще не раз появятся в сериале. Такие рожи. С одной стороны, вроде как ничего особенного, а прям хари такие, понимаешь, что ничего хорошего от них ждать в принципе не стоит. Такие гнусные.
Не для этого пришли.
Конечно,
да,
конечно. Да, он спрашивает, а почему вы, говорит, открыли огонь по Тука Саламанке? Хотя это доказанный преступник в розыске, и, в принципе, сотрудник имеет право открыть огонь в случае сопротивления, ну так, по закону.
Речь про закон, а было сопротивление-то, поэтому и вопрос. Да, вот. Была ли угроза жизни граждан вокруг тебя, твоей?
Вот. Как вы оказались там и почему не вызвали подкрепление? Строго говоря, задержание такого человека – это не совсем ваша работа. Тут для этого спецназ есть и вообще.
Да.
Он там говорит, как-то так получилось, что в меня стреляли из М4, да, из М16, прошу прощения, да? Да, довольно опасная штука. Могли убить. Такие, а, ну ладно, да-да-да, кстати, это совпадает с тем, что мы там нашли. Почему не вызвали подкрепление? Говорит, я вообще там случайно оказался, я искал своего пропавшего свояка Уолтера Уайта. Почему? Потому что машина какого-то там Джесси Пинкмана. Где Джесси Пинкман? Пока не знаю, ищем. Очень жизненно.
Конечно. Ну, это для наших сограждан, любителей краткостволов и нелюбителей краткостволов. Ну, вот типичный пример, вот сотрудник, вот пострелял, вот даже человека вроде как убил, несомненного преступника, все равно по закону должно быть проведено следствие, в рамках которого ты объяснишь, как туда попал, из-за чего зацепились, кто первый стрелял, кто второй, почему вот так вот вышло, а мы уже там рассмотрим. Это не так, что я был прав, ну, как у наших идиотов. Ну, кстати, о птичках он, наверное, должен был представиться, я так думаю, тут наши идиоты мне тут 300 раз сообщили, что хватающие граждан наши космонавты из Росгвардии, они не представились, представляешь, они не представились гражданину, ну да, давай, представься, я посмотрю. Хороший момент, мне понравилось. И самое-то главное, что-то никто из присутствующих никакой любви к ветерану борьбы с наркоторговлей не проявляет. Все на тебя смотрят, как упыри, и задачу имеют ровно одну – лишить тебя высокого звания сотрудника полиции и посадить, блин, да, и пенсии.
Чтоб потом государству тебе, дураку, платить не пришлось. Ну, опытный Шрейдер тут же все разложил.
Крученый, блин.
Так, так, это. Ну, там, конечно, шансов никаких не было, потому что там.
Ну, он-то тоже не дурак. То есть стрелять бы не стал, как ты понимаешь, если что.
Естественно. Ну, там вариантов-то никаких, там у него это вокруг штук 40 гильз валяется от автоматической винтовки. Как жив-то остался вообще чудом. Потому что на такой дистанции автоматическая винтовка, ну, не знаю, такой дробовик, наверное, страшнее. И то это, конечно, ситуация, когда тебе приходится от автоматного патрона прятаться за дверцей автомобиля, который вообще не удерживает, как промокашка.
Они всегда в кино прячутся за дверцей.
И, ну, там-то он нормально прятался, он лежал просто за ней. Вот. А Тука, будучи сильно раненым, не мог грамотно прицелиться. У него все плохо было со здоровьем к тому времени. Но все равно там же это. По закону больших чисел что-нибудь да может и прилететь.
Может, да. В штате Калифорния я там немедленно отправился в тир в городе Лос-Анджелесе, в ближайший.
А я видел видеозапись оттуда даже.
С целью пострелять я там немедленно схватил ружье, сам для всех дают. То есть просто какой-то, с нашей точки зрения, какой-то сумасшедший дом. Заходишь, вот тут наложено всего. Плати деньги, бери, стреляй. Распишись вот тут, отпечаток пальца и стреляй сколько хочешь. Там такие идиоты, я тебе доложу, вот в соседних этих кабинках стреляют. Хоть стой, хоть падай. Ну, взял ружье, естественно. В ружье за этой, как ее там она называется, пистолетной рукояткой. Там пластина, чтобы ты не мог засунуть туда, обхватить ее. Это что? Welcome to California! Закричал этот. Вот такие мудацкие у нас законы. А вы откуда? Я говорю, я из России. Агенты Путина, блин. Я говорю, да, пошли посмотрим, как ты стреляешь. Агенты Путина не разочаровали.
Со стрелковой подготовкой у агентов Путина в порядок.
Ну, вот эта вот фигня, это вообще чушь какая-то. И магазин вроде как на 10 патронов, они там какие-то ужатые, чтобы больше не влезало. Типа так ты ничего не сделаешь. Оно как-то, я даже не знаю. А что, его нельзя перекрутить?
Конечно.
Под нормальное количество патронов, которые у вас тут ведрами продаются. Но если человек решил кого-то убивать, вы думаете, он пойдет с этой дурацкой пластиной?
Он её отвинтит, конечно.
Я как-то в некоторой растерянности был. То есть сложилось впечатление, что они просто не знают, что с этим делать. Отменить торговлю оружием они не могут.
Не получится.
А вот что с этим делать, непонятно.
Там, конечно, с торговлей оружием, то у них же поправка действующая, которая разрешает это самое оружие. Но в каждом штате поправку, как водится, трактуют строго по-своему. Потому что в этой Нью-Мексике, по-моему, там даже пулемет купить запросто можно.
Наверное, да. Ну, роликов в интернете, где там люди из пулеметов шарашат, каких-то крупнокалиберных пулеметов, каких-то мини-пушек там не поймешь. Меня удивляет даже не само наличие таких.
Там гранатомет с минометом нельзя.
Да.
И пушку артиллерийскую.
А боеприпасы это вот для этого все равно продаются. От ТАСС.
А при этом где-нибудь там в Нью-Йорке пойди пистолет купи.
Нет.
Ну, конечно, нельзя. Можно.
Ну, дома будет лежать, да. В конце концов. Да. С собой носить нельзя.
Опухнешь его покупать.
Даже наш любимый фильм «Непрощенный» с Клинтом Иствудом, где-то, как ты помнишь, на въезде в город висела объява. Зашел он к шерифу сразу оружие сдать, потому что у нас нельзя. Почему? Хотелось бы узнать. Если все вооруженные люди, они же вежливые люди.
Пускай дома лежит.
Просто из соображений ты пьяный в кабаке затеешь свару, начнешь стрелять и убьешь кого-нибудь не того. Поэтому вот лучше морды друг другу бейте. В крайнем случае поножовщина. Там количество случайных жертв сильно меньше.
Опять же, по поводу этих магазинов. Мне все время было интересно, что у них там, что у нас здесь, есть разрешенная емкость магазина к огнестрельному оружию. Однако при этом магазины продаются просто любые. Да, я вон видел у нас магазин, самый двухяйцевый,
да, да,
рожок там на, по-моему, 70 патронов, я уж не помню.
Ну, это не совсем понятно, он же греется, ёлы-палы там.
Не-не, ну ладно, ладно, греется, не греется, а тем не менее, у нас там можно 10 патронов, например, а тут у тебя такая вот мундула безумная совершенно. Это вы зачем продаете, если их нельзя использовать? Ну, я, конечно, понимаю, что тут есть такая отмазка, что если человек поедет, например, стрелять, ну, скажем, из Питера в Финляндию, вот он спортсмен. Он поехал стрелять, а там можно в тире, пожалуйста. Да, а у него свой магазин, который он там любовно смазал силиконовой смазочкой, он хорошо работает.
Да.
Вот. Однако все равно как-то мне это не очень понятно, что если у вас и если нельзя, так вообще нельзя. Почему вы их продаете?
Не знаю. Я там успешно, короче, пострелял из Кольта 1911.
Замечательный пистолет.
Из полицейского бульдога с таким этим 38-го калибра. Или я в них не разбираюсь. Не
понимаю. Обычно 38-го.
Из пистолета Беретта и из пистолета Desert Eagle. Desert Eagle. Я так был напуган рассказами, что я сначала этого сотрудника попросил: ну-ка, стрельни разок, а я посмотрю, как там вообще. Казалось, полная херня вообще. Никакой там мега-отдачи, чтобы там вылетало, блин, обратно, ничего подобного нет. Не попадает ни хера, это да, потому что говно, блин, неведомого веса, и зачем он такой, вообще понять невозможно. Он... Беретта хорошая, а Кольт лучше всех. Да, вот придумали удачно, а? Отличный. Мне выдали какой-то там за 3,5 штуки баксов с какими-то там накладками, с кобрами туда-сюда. Изъят у кого-то, наверное, у какого-нибудь местного.
Из конфиската. Вот.
Туко, да. Хороший, очень хороший.
Ну, десертный орел это понятно для чего. Его придумали для спортивной стрельбы на 100 ярдов по 5-миллиметровым стальным мишеням. Это у них такая спортивная дисциплина есть. Ну, а чтобы на 100 ярдов, да, попадание засчитывается только, если мишень свалилась.
Ага.
Ну, 100 ярдов – это все-таки 92 метра, как бы ни разу не близко.
Это очень далеко.
И чтобы мишень свалилась, нужна хорошая пулька. Ну, решили не мелочась, урезать пулеметный патрон крупнокалиберный 12,7 и вставить это дело в пистолет. Вот такая бред вот была. Вулкан Армамент делала фирма.
Какой-то бред. Тир, кстати, был идиотский, там расстояние до мишени, я не знаю, метров 12 максимум, что там попадать? Вообще непонятно, что попадать-то с 12 метров.
Это для меня. Я вижу плохо, очков не ношу.
Я пока... тоже вижу плохо, но попадаю, блин.
Ну, ты в очках зато. Я-то это, я хоть с 12 метров, хоть мишень-то увижу, куда стрелять.
Я черные специально одел, чтобы ни хера не видеть.
Да, так вот, спросили, значит, у наших товарищей, точнее, у нашего товарища Шройдера, где Пинкман? Он сообщил, что ищут, и тут мы видим, что в самом деле ищут, потому что Пинкман со своим тупорылым приятелем Барсуком, вот так вот утопившись под дверцу автомобиля, сидит около своего дома и смотрит, как вокруг дома ходят копы, которые лезут буквально во все щели, там заглядывают, чё, как.
Зайти боятся.
Но ордера-то нету, потому что нету явных причин заходить в дом. А вообще-то причины-то, конечно, не явные, но есть, потому что мы же помним, что там в подвале вся шняга, которая нужна для производства метамфетамина, плюс 200-литровая, 100-литровая бочка метиламина, в общем, полная красота, там лет на 20, наверное, материала. Пинкман, понятное дело, сорётся жидко. Барсук, конечно, его стебёт, типа, что-то такое случилось, что эти менты, говорят, как свидетели Иеговы, хорошо отделаешься.
Да.
Что ты сделал вообще? Говорит, я попал, говорит Пинкман и в самом деле.
Разволновавшийся внезапно.
Да. Тем не менее, местная милиция покидает, так сказать, район боевых действий, несостоявшихся, а Барсук и Пинкман разбирают свою медлабораторию. Ну, там, конечно, классно сделали малолетнего дебила Барсука, который, во-первых, ведется как идиот, а во-вторых, говорит: слушай, ну, может быть, на пасашок-то хоть раз завалим, это же просто не лаборатория, а произведение искусства. Тут даже Пинкман не выдержал, стал у него орать матерно, типа того, что не зли меня, гадина, давай все утаскивать отсюда.
Молодец.
Да, тут, конечно, отсюда начинается такая маленькая одиссея Джесси Пинкмана, потому что мы все вспомним, что увезти все они могут только на этом автобусе Виннебаго. А он не ездящий, потому что весь сломался. Нужно как-то его увозить. И вот кузен барсука, некто Кловис.
Это Хлодвиг.
Хлодвиг, да, точно. Мне очень понравилось. Хлодвиг. Я не знаю, они имели в виду постебаться, но мне, как любителю средних веков, это было очень смешно. Хлодвиг такой тут. Возит машинку на эвакуаторе к себе на стоянку, где он там занимается починкой, разборкой и продажей подержанных авто. И вот Пинкман уже должен денег. Еще ничего не было, а уже денег за буксировку, за починку мотора.
По-братски.
Да, да, да. За буксировку ему сразу, не глядя, заряжают 500 баксов.
Неплохо. Это какие-то чудовищные деньги просто.
На что Пинкман его спрашивает: ты что, его в Новый Орлеан собираешься буксировать? На что ему Хлодвиг ответил, что вопрос не куда, а что. Он уже хоть
то есть выглядит как... Даже бобры уже все знают, да, чем там Пинкман занят.
Не, ну это ж нужно быть, наверное, совсем дураком, чтобы не понять, что если ты хочешь нормальное отвезти автобус, так ты вызови официальный эвакуатор. Да, какие да, проблемы?
Они со своими козлами.
Тебе немедленно его эвакуируют, поставят куда нужно, починят, но там есть что-то, что нельзя никому показывать. Да. Ну а что там может быть? На Пинкмане написано буквально, по крайней мере, в данном фильме, что он наркоша. Значит, там или наркотики, или средства их производства.
Ну это, кстати, очень странно. То есть вот этот Рдван, он же поюзанный. Ну вы что, купи другой Рдван, поюзанный, поставь его где-нибудь подальше, чтобы это соседям не бросалось в глаза твои заезды, вы там, ну, в плане конспирации вот натурально безумие местами. А дальше ты едешь к этим упырям, которые про тебя все знают фактически, и чего? Как это вообще? Ты ж светишься везде, а они стучат все. И вот уже 3 секунды, и наш друг Хэнк уже в курсе, уже даже бобры все знают, что ты тут разъезжаешь, и почему, кстати, Хэнк про это не знает. Если Крейзи 8 был стукачком…
А он не успел.
Не-не-не-не-не. Одним стукачком дело не исчерпывается. Например, наш оперуполномоченный по закону должен вербовать одного такого персонажа в месяц. Это предмет серьезной отчетности. Ну так они все наркоманы, это ж… Животное по фене называется, то есть человек без чести, без совести, и ему, в общем-то, плевать на барыгу. Барыга – это же плохой человек. Сдать его почетно, просто почетно. Кстати, барыга происходит от слова барыш. Это... Барыши, барышник, барыжник, барыга.
Это те, которые ворованными конями торговали.
Молодцы.
Это самая гнусная скотина после поджигателей леса, которые только были вообще.
Конокрада надо было бить всей деревней, дабы круговая порука была, и желательно убить при этом. Оттуда, кстати, происходит выражение «на жопу посадить» – это когда тебя за руки, за ноги поднимают, и желательно в сидячем положении, желательно твердую землю дружно бьют. Или это еще называется жопой об асфальт. Вот жопой об асфальт, у тебя там все внутри оторвется сразу, да, и конокраду кранты. Ничего, что мы отвлекаемся от обсуждения.
Кстати, барыга, барыши. Кстати, по поводу общественно вредных персонажей. Видел, где-то же отличное было постановление 1920 года. Ну, наше отечественное, конечно. Да. Кажется, это было в каком-то Амурском крае или типа того. Короче, там где-то в ихних там Сибирях.
Конокрадов на месте.
Нет, там по поводу…
Поджигателей леса.
Поджигателей леса убивать на месте. Да, прямо в газете было прописано.
Да. Правильно. Кстати, лес что-то погас. К осени весь лес погас.
Скучно стало.
Не удалось Сибирь выжечь дотла, но была хорошая картинка, где два китайца возле лужи сидят там с какими-то банками, китайцы допивают Байкал.
Да, но тем не менее, машинка-то уже все увезена, варить нечем, и он уже должен денег. Причем у Пинкмана-то есть последний там, по-моему, то ли 550, то ли 650 долларов, сейчас не помню. В общем, на полную сумму не хватает. Может, 1200 всего за буксировку и починку. Половину отдает и отвечает, что все вернет в самом скором времени. Вот родственник гарантом. Ты, конечно, на месте Хлудвига, посмотрев на такого родственника, я бы никаким гарантиям в принципе не поверил.
Ни копейки, да. Ни цента.
Да, и тут, конечно, Пинкман видно, что он недаром общался с разными упырями, типа Крейзи 8, потому что он подговаривает Барсука, чтобы тот дал ментам анонимно через таксофон. И сам идет к своей подруге фабрики молочницы, наркоманке, которую он подогревал метамфетамином, и у нее в этом гнусном шалмане, где она проживает, зависает. Она там обнюхивается, так сказать, по этим дорогами, и тот уже крадутся сотрудники ОБН, которые выставляют дверь тараном этого подмикитки, его подругу тоже подмикитки, и всех в околоток. Ну и там, конечно, начинаются замечательные, ну что там, разбирательства просто шикарные, там, когда одного в одну камеру, подругу фабрику молочницы в другую камеру, и по очереди поговорить, что как. Ну, правда, наркоманка оказалась перспективой, потому что она же понимает, что если его выпустят, так он и дальше будет и наркотики поставлять.
Да.
Железно не сдаёт вообще, в отказ, да. Хотя там мистер Шрейдер так её троллит, шикарно.
Ты смотрел художественный фильм «Секреты Лос-Анджелеса»?
Да.
Помнишь, там замечательный момент, когда там негров в три разные камеры с громкой связью и Гай Пирс там, перебегая между ними и включая то одному, то другому, чтобы те в соседних камерах слышали, там в нужные моменты включая, там всех развел. Гениально вообще. «Секрет Лос-Анджелеса» очень хороший.
Хороший.
Всем рекомендую.
Наркоманку зовут Венди, точно вспомнил. Да, ну а перед Пинкманом агент Хэнк Шрейдер и его друг Стив Гомес, мексиканец из приличных, натурализовавшийся, выставляют сумку с баблом и говорят, нашли, говорит, твою машину, угнали, говоришь, какая беда, говорит, а вот сумка-то не твоя случайная сумка, нет, а вот внутри, смотри, 65 тысяч долларов.
Ого.
Ну и Пинкман понимает, что бабок у него нет теперь вообще. Потому что он же идиот, деньги он каким-то хером возил с собой в тачке, вообще непонятно. Ну и тачка, естественно, поступила к Туку вместе с Пинкманом и деньгами. Но говорит, вот чем человек думал, интересно, вообще эти деньги нужно было куда-нибудь в камеру хранения на автовокзале сдать или типа того, чтобы вот,
да,
вообще, чтобы даже близко к ним не находиться, но при этом, чтобы их не могли незнающие люди увезти.
Я вот когда демобилизовался из советской армии, пошел грузиться в поезд. У меня, понятно, был армейский сидр, куда я немедленно сложил две бутылки питательной водки. И увидел патруль. Тут же ближайшего, ну, не бомжа, но гражданина, соотечественника, всучил ему рюкзак, говорю, иди положи в камеру хранения. Мы с ним пошли, он в камеру хранения. Камера хранения была одна буква и три цифры. У нас было отработано В-362, то есть это водка за 362, ну, рюкзачок туда, 15 копеек это стоило, бросили, ну и патруль-то, увидев гражданина с рюкзаком в руке, сразу бросился, а это не я. Потому что это гражданин рюкзак заносил, так бы отняли мою водку, да еще бы на гауптическую вахту меня бы отвезли. Не тут-то было. Я гражданина дальше продолжал коррумпировать, сказал, что я ему рубль дам. И патруль за мной, как волки, бегал. Ну, документы проверили, а что с меня спрашивают, все, домой еду. А где у тебя чемодан или нету чемодана, блин? Ну и этот за рубль мне мой рюкзак принес, в поезд погрузил, я умчался. Патруль в бессильной ярости бился в корчах на перроне, а мы уже сняли купе у проводника, в поезде негде было ехать, мы коррумпировали и проводника немедленно, и за черкан с песнями домчались, пьянствуя. Вроде, мне кажется, для этого никакой сообразительности не надо. При этом 65 тысяч долларов в этих их США – это же вообще какие-то космические деньги.
Тем более наликом.
Да, так прятать надо изо всех сил. Что значит, зачем ты их с собой таскаешь, идиот, блин? Ну, о чем другом? О чем угодно можно забыть, только не про бабло. Бабло должно быть спрятано обязательно. Ну, иначе такого поворота сюжета не было бы.
Ну все.
А дальше, по всей видимости, я не силен в американских законах, но дальше я так это. У меня такое от них впечатление складывается, что если ты скажешь, что это твои деньги,
не, ну, кранты.
Да, то по закону ты должен будешь ответить, откуда ты их взял. А если не сможешь, то тюрьма и зона. Это, кстати, к вопросу о наших этих борцах с коррупцией и прочее. Что вы там изобретаете? Вот теперь все электронное, да, вот мы с тобой ходим на работу, например, получаем зарплату на карточку. Здесь получаем, а тут ее тратим. Ну, 50 тысяч получил, 50 потратил, наверное, или 40 черкан отложил. Но если ты 50 получил, а потратил с этой карточки 150, ну, у властей закономерный интерес, а как это у тебя так получилось? И должен будешь объяснять. А в итоге, это как ее налоговая отчетность, ты же ежегодно должен отчитываться, чего ты потратил. И, например, если ты вдруг вселился в какие-то хоромы, расскажи, на какие шиши ты их построил. Почему это? Вот эти вот дурацкие какие-то там победы над коррупциями, метод-то примитивный.
Тем более, давайте. Сейчас вообще. Даже товарища оперуполномоченного напрягать надо, робот же будет следить.
Так точно. Чего вы тут изобретаете, ёлы-палы? Вот.
Роботу-то все равно. Вот приход 50, а вот расход 200.
И при этом я
замечу. Красная лампочка.
Да. Помнишь, когда эти, как их, камеры только начинали вешать? Которые скорость меряют, да. Там пересечение разметки, ну там, естественно, дикий вой сразу.
Электронный концлагерь.
Да, а они, значит, там вот одни номера будут штрафовать, а другие номера не будут штрафовать. Ну, вот время идет, я ежедневно 100 километров проезжаю туда 50 и обратно 50. Мне, например, видно, как граждане ездят, граждане в массе. Ну, 110 километров в час, где разрешено 110, это достаточно быстро. Вот достаточно быстро. 120 уже не едет практически никто. Ну, превышать можно на 20, пока так ездят единицы просто. Чё ж они так? Ну, во-первых, вменяемые в большинстве-то не надо там носиться как умалишённый. Во-вторых, а нахера платить-то? Ну, а в-третьих, вдруг оказалось, что когда тебе заряжают 500 рублей штрафа, а если сразу оплатишь, то это 250, обман, конечно, там 290 получается, ну, все равно, а вот телефон, а вот два тычка, и ты уже за все заплатил. Тоже, конечно, не очень, должна смс-ка приходить, поздравляю, вы
балбес.
На 5 тысяч превысили.
Удачи.
Удачи на дорогах, да, ну, в общем, не ясно, но то, что отказался, правильно.
У него вариантов никаких. Уж если он не допер деньги спрятать, то уж, наверное, дура. Догадался бы, что сказать, что это не мое. Говорит, о, говорит, новый воронок для спецназа, говорит Хенксрейдер.
Да, это интересно, кстати. Им действительно это все к ним зачисляется. То есть это подразделение деньги уходят.
Я не знаю. В кино так сказали.
Ну. Масса комментариев, а почему вы все время Пинкмана называете малолетним дебилом? Ну вот вам пример. Вот
потому все. Что он ведет себя как малолетний дебил.
65 тысяч долларов – это ну, годовая зарплата приличная американская, более чем приличная.
Это больше, чем Уолтер Уайт получал в школе на двадцатку.
Так точно. Наличными. Налоги платить не надо.
Да. И он, конечно, заходит с козырей, а именно, привозят Дона Гектора Саламанку, который свидетель всех этих безобразий, и спрашивают, это он был у вас дома? На что это? Дон Гектор, замерев с пальцем над звонком своим этим инвалидным, одним глазом с ненавистью смотрит на Пинкмана, а другим глазом с ненавистью смотрит на ментов и не звонит, потому что Человек урка, ему западло стучать нельзя ни в коем случае.
Да, да, да.
И все, и ничего, и не говорю. И в конце концов, вот тут Гектор Саламанка выступил на все деньги вообще. Потому что на вопрос Хэнка Шрейдера там: это он? Это он у вас был? Не хотите ничего мне рассказать? Парализованный дедушка из последних сил приподнялся, насрал и обоссался прям тут же. И сказал так: Хэнк Шрейдер так вот: ну, видимо, нет.
Это, кстати, повторимся, это весьма показательный момент. Если ты живешь по понятиям, никаким ментам обращаться нельзя ни в коем случае. Любое содействие и сотрудничество решительно отвергается. Вот Лёха Навальный, например, пишет доносы на какого-нибудь этого Марцинкевича, как вы помнишь, там этот
тесак, который
половым органом педофилов по башке,
да,
предполагаемых педофилов, бил по башке. Лёхе не западло обращаться в полицию. Это вообще, это никаких понятий у людей принципиально нет. Что можно ждать от оппозиционера, обращающегося в полицию? Фу, блин.
Зато Стив Гомес с гордостью говорит, что мексиканский урка старых понятий, 17 лет в Сан-Квентине пёр в отказ, и ты думал, что он будет стучать?
There is no school like old school. I'm the fucking schoolmaster.
Нет лучше школы, чем старая. Я мне, блядь, директор. Во, рокенрольщик, отличное кино. Но с другой стороны, конечно, тут тоже отличная сцена сделана, что Шрейдер-то видит, опытный человек, видимо, там не первый десяток лет уже службу тянет, что у Пинкмана рыло в пушку, это точно наркоторговец. Может, конечно, мелкий, и сам-то он ничего не решает, но, видимо, знает того, кто решает. Вот
да,
то, что он не колется, это понятно, он сразу не будет колоться, но отпускать ты как такого говнюка. Что говорит Стив Гомес? Ты повелся на его гнилой развод. Говорит, лучше я поведусь на его гнилой развод, чем поверю, что это чмо застрелило туку.
Ну, это ключевой момент – определить связи персонажей. Например, кто у тебя брат, сестра, папа, мама, с кем ты дружишь, с кем ты сидел, с кем ты бегаешь, как это у нас говорят. А дальше из этого произрастает все остальное. Кто-нибудь где-нибудь влетит и… Что ты хочешь? 3 года в крестах баланду развозить или 8 лет на лесоповале? Выбор катастрофически сужается, да. И вот ты уже баландером, и вот ты уже все записки, полученные из одной хаты, сначала несешь к нам в оперчасть, мы там изба читальня сидим, читаем, а потом передаешь туда, куда надо. Да, связи – первейшее дело. Поэтому, когда появилась социальная сеть ВКонтакте, я тебе рассказывал, наверное, как ко мне мой начальник бывший пришел с вопросом, чем ты занимаешься, я ему принялся рассказывать. Тогда никому было непонятно, что такое интернет и зачем оно надо. Я говорю, а вот смотри, а вот такая есть, смотри, вот человек, а вот его друзья там, а вот это он. Это что? Они сами про себя пишут. Да. И там вообще ничего не надо. Ты же сам себе все это кубло определил, где у тебя кто. Так удобно стало это вообще. То есть я считаю, что от спецслужб Паше Дурову должны там и этому
Оскара дать.
Цукербергу, да. Просто мега Оскара. Очень удобно.
Тем не менее. Мистер Пинкман связывается с мистером Уайтом и рассказывает ему про свои довольно сложные, стесненные обстоятельства. Типа так и так, твой козлина отмёл у меня все бабки, что будем делать? На что ему Уолтер Уайт говорит: сейчас из больнички выйду и снова будем варить. Что Пинкман говорит: ты опять хочешь варить? Ну, это, конечно, гениальная фраза, сценаристы молодцы, говорит. А что-то изменилось? В самом деле, а что? Вот люди уже все, они уже по пояс в говне.
Да, да.
Соответственно, им только дальше нырять, и уже все, выбраться невозможно. Раз начал, все, финиш.
Ну а зачем выбираться-то? Если такое управленческое решение принято, непонятно, зачем отказываться? Это же деньги. Речь все время про деньги.
Да. И вспомнив как раз про деньги, хорошо, что ты напомнил, а мистер Уайт напомнил Пинкман, который потребовал половину уайтовских денег себе, потому что они же договаривались напополам все делить. Угу. Ну, конечно, Уайт немножко в шоке, типа того, что ты свои деньги…
Немного фраппирован.
Да, ты свои деньги зачем доставил в машине? Причем тут мои деньги? Кстати, по этому поводу я дальше скажу, что он тоже не совсем прав, прямо скажем. Ну так вот.
Как-то раз у нас, я тебе не рассказывал, да? Отличный случай, как у нас оркестр одного уважаемого заведения прилетел в Пулково, сел в автобус, по-моему, в 2, и поехали из Пулково в Питер, а их тут же тормознули дерзкие пацаны и начали грабить, начиная от входа, у всех отнимая бабки. Ну, как ты понимаешь, они шли сначала, а в конце автобуса уже поняли, что происходит, и деньги начали прятать. Ну, не все догадались, ёлы-палы. Ну, естественно, всех обобрали там на какую-то серьезную сумму, я уж не помню, там тысяч на 50 или на 40 баксов по тем временам. Космос был. Ну, убежали грабители, забрав деньги. И тут же возник в автобусе конфликт, потому что задние заорали: «Слава тебе, Господи, я догадался спрятать», а передние закричали: «Надо их поделить, эти деньги! О!» – закричали с задних сидений. Это богемная, это самая мой красота была вообще.
Да. А дальше тоже одна из лучших сцен вообще. Даже не в эпизоде, она в сезоне очень круто сделана, когда мистер Уайт сбегает из больнички, прибегает домой, срочно все бабки перепрятывает, а также пистолет, револьвертик, Рудер, перепрятывает в вентиляцию, завинчивает ее, а при этом домой возвращается жена и ребенок. И он там через полуприкрытую дверь слушает, что они там говорят, о чем рассуждают, а сам им показаться не может. Такая метафора вообще всего фильма в принципе, что у человека две жизни вот с этого момента стало. И одну жизнь он вообще семье показать не в состоянии, если не хочет, конечно, чтобы его семья была полностью в курсе и стала соучастницей всех его гнусных делишек. И с одной стороны, он в тени, прямо это решено при помощи света и камеры отлично, когда он в тени, а семья на свету.
Угу.
И он также незамеченный выбирается из дома через черный ход, садится на автобус, и его там мотает в этом автобусе. Так это, конечно, сделано круто. И в самом конце автобуса абсолютно пустого рекламы HBO. Сзади болтается. Очень-очень талантливо сделано.
С умыслом, да.
Да. И он обратно забирается в больницу, себе втыкает в вену иглу капельницы так яростно, и вроде как никуда и не уходил.
Как-то раз я помню, залег в больницу нечаянно на работе. Как-то я был занят реставрацией ротонды при дворце князя Бобринского. Это на углу, ну где Новая Голландия, там Крюков канал,
да.
Какой. Вот. Я там в столовую ходил, и в столовой в один день я нажрался блинов с мясом, а на следующий день пришел и увидел, что еще два блина осталось. А передо мной человека три стояло. Я думаю, ведь сожрут мои блины. Но вот так мне повезло, что их не сожрали. А они, видимо, всю ночь не в холодильнике лежали, а там. И я их сожрал. И потом я поехал домой. И, короче, в течение, там, я не знаю, 40 минут, пока я до дома ехал, меня как скрутило, блин. То есть, ну, пищевое отравление. Меня как поволокли в там не отложка, в больницу, ёлы-палы, привезли. Ну, все как это, как положено. Я всех этих любителей рассказывать про ужасы полиции, я их все время спрашиваю, как часто вы с медициной общаетесь. Потому что там с ужасами полный порядок. Ну и, короче, там меня с грехом пополам. Полтора часа не отложка ехала, час я валялся в приемном покое, думал, кони двину там вообще. Потом меня, значит, в хирургическое отделение, я даже не понял по ночам. Ну, чувствую, что башкой вперед везут, вроде еще ничего. Меня там все занято. Ну, это же дежурные больницы, куда всех свозят. Там меня там в коридоре у стеночки положили. И всю ночь там они сюда живых, оттуда мертвых, там лифт, в который они там ногами стучат. Там кнопки в Советском Союзе бесполезные были, поэтому там три удара, это третий этаж, спать невозможно. Но мне капельницу воткнули, и я Вырубился благополучно. Утром проснулся от того, что надо мной что-то шуршит. Глаза открыл. Я у стены в коридоре, а там доски прибиты, чтобы... Мимо проползают, руками держатся надо мной. А у меня уже ничего не болит. Я заозирался, что такое. Слышу какой-то непонятный скрежет бритвы. Повернул голову, там бабку готовят к операции, бреют ей лобок. Вот это я попал, ё-моё, блин. Ну, и, короче,
сразу выздоровел.
Ну, я-то выздоровел, но меня советская медицина отказывалась выписывать, пока не определит, так сказать, что там со мной такое. Может, у тебя там какие-то панкреатиты, гастриты, еще черти что. Короче, меня из коридора переложили в палату, и там напротив меня лежал алкоголик. У алкоголика были воткнуты все эти иглы и приклеены, и он все время капельницы себе вставлял, включал, полежит, выключит, пойдет, покурит, вернется обратно, прекрасно себя чувствует. А с другой стороны лежал безумный дедушка, который уже вообще ни хера не соображал, а напротив него лежал дедушка, который соображал, но у него была межреберная невралгия, и он ни встать, ни ходить не мог пока. Вот так вот еле дышал. А по ночам безумный дедушка вскакивал и на него падал, блин. Там такой пипец был вообще. Алкоголик тут же бежал к медсестрам, договаривался с ними, дайте этому безумному каких-нибудь таблеток или уколите его чем-нибудь, чтобы он это прекратил тут.
Прыжки.
В итоге безумный дедушка помер, блин, в этой соседи. Там больница отлично, мне очень понравилось. Еще мне там клизму поставили на всякий случай. Ложитесь на бочок. Я лег там как так засадили, что я аж глаза руками держал. Я говорю, больно, блин. А, мне... а у нас в больнице все больно.
Штирлиц, гестапо, больно – это наша профессия.
В общем, про капельницу у меня самые замечательные воспоминания.
Я помню, я замечательно попал в больницу с переломом правой ноги. Мне коллеги по опасному средневековому бизнесу алебарды засадили в ногу и немножко ее испортили. Я потом 2 дня пил водку на даче. Думаю, что у меня ушиб оказалось. Да. Нет, по возвращению.
Не только, да.
По возвращению в Ленинград пришлось вызывать скорую. Меня отвезли в Александровскую истребительную. Это на проспекте Калантай.
25 октября.
А, да.
Это же для алкашей больница.
Вот там я сижу в приемном покое ночью, летом. И такое ощущение, что где-то рядом Сталинград гремит, потому что туда.
Ну, всех алкоголиков.
Завозят просто, не знаю, тоннами. Я понимаю, что.
Повзводно, блядь!
У меня всего лишь одна, черт возьми, сломанная косточка. Что я тут делаю вообще? Рядом со мной сидел чувак, у которого вместо головы был шар из марли и ваты с 3 дырками. Вот так вот. Напротив глаз и носорогового участка. А так как дружить мне было больше не с кем, я стал дружить с ним. Я говорю, что с тобой случилось? Он говорит, да мы с мужиками пили водку у гаражей. Короче, Толян и Васёк решили пошутить. А они, короче, сзади досками по ушам как въебут. Я думаю, вот шутка так шутка. Я бы это, еще бы минут, еще бы полчаса посидел в очереди, и у меня бы нога сама заросла, я бы тут просто убежал. Вот так вот. Да, словом. Возвращаемся к кино. Этот с капельницей, Шрейдер, на работе рассматривает, как эти воруют метиламин. Метиламин еще раз любимую видеозапись пересматривает, потому что, с одной стороны, метамфетамина-то как-то мало стало, потому что вроде как только того торговать некому, но есть голубой метамфетамин, новый совершенно, который очень чистый, самый чистый. Вот такой же, как у этого у Crazy 8 нашли. Прям огонь. Видимо, это прям как-то все взаимосвязано. Ну и только вот говорит, как взаимосвязано, связи найти. Ну и тут, конечно, Стив Гомес ловко говорит, пойдем выпьем, я тебя угощаю. Вот тут мало кто понимает, его Шрейдер спрашивает, что уже 5 мая наступило? 5 мая – это один из национальных праздников в Мексике. Это 5 мая 1862 года, победа в битве при Пуэбло, когда французов поднагнули, Игнасио Сарагоса такой был, вот, мексиканское ополчение разбило регулярный французский корпус экспедиционный. Ну, мексиканцы простили себе долги все испанцам, англичанам и французам. Они были торчали денег, ну а тогда времена были немножко попроще. Они вместо того, чтобы как-то это в Гаагском трибунале рассматривать или где там это положено решать, они просто послали войска сразу.
Чё с вами разговаривать, да?
Да, ну и вот Игнасио Сарагоса французов хлопнул. Ловко очень. Это теперь их национальный праздник. Хотя, конечно, валюту они проиграли. Это вот он на это намекает. Это...
К чему это ты,
да? Да, это Синко де Майя праздник. Мне, кстати говоря, прикольно, в Мексике, если не ошибаюсь, вот, помнишь... 21 праздник в году.
Это много?
Ну, они постоянно на выходных.
На кочерге, блин, да. А помнишь в «Капитане Бладе» испанский галеон Синко Льягас? Что это такое? Нет, нет. Майская роза какая-нибудь.
Синко – это 5. Ну, смотри, как пишется, надо посмотреть. Я же так не скажу.
Я тоже. Я только по-русски читал, не знаю. Ну-ну.
Да.
Так. Ну, и... Гомес проставляется.
Ну, на самом деле, конечно, он просто его выманивал из кабинета, а на самом деле его уж поздравляли с ликвидацией Туки.
Угу.
Возможным повышением и подарили ему такой плексиглазовый куб, куда были в стразах от Сваровски накладные зубы гламурного Туки вделаны. Вот такой хороший подарок.
Отличный. Ты не смотрел художественный фильм «Лунный свет»? Бред про мальчика-гомосексуалиста.
А, нет,
лауреат смотрел, всех мыслимых и немыслимых.
Я когда узнал, про что, я отказался смотреть.
Я чисто из энтомологического интереса смотрю, мы с Дементием вдвоем смотрели. Вот. И там самый ключевой кадр был, когда мальчик вырос в огроменного негрилу. Такие плечи, такие руки. Я не знаю, что они там жрут вообще. Там плечи просто как мячи баскетбольные, там такой здоровый. И у него все зубы золотые. Думаю, вот это да. Чисто у нас это пацаны из цыганских и узбекских диаспор вспотели бы от зависти, да. А его, короче, там зовут жрать, сажают есть, и он берет зубочистку, ломает этой зубочисткой чик-чик и снимает. Это, оказывается, коронки. Мы с Дементием обалдели просто, это что?
Комментарий по существу.
Да, это что такое вообще? Видимо, и у Туки вот такие же.
Не, это же накладные, модные. Как это в фильме $8.5, когда Бондарчук говорит охлобыстину.
Я сейчас пальцем зуб расшатаю, говорит, надеюсь, вы этого не делаете, потому что это модная фикса. Мик Джаггер когда-то из группы Rolling Stones себе бриллиант там засверлил зуб, вставил бриллиант или изумруд, я уж не помню. Ходил радостно, улыбался.
Такое что-то... ощущение, что дырка,
да, в зубе. Что-то не прижилось, да. А то бы сейчас все дебилы наши вставляли.
Ну, это же в «Старике Хоттабыче», когда старик Хоттабыч, когда к нему брат Джим прибыл на побывку,
бриллиантовые зубы.
Он себе наколдовал золотые зубы, а так как брат круче, он наколдовался бриллиантовые зубы, но постоянно резал себе губы, и их не было видно, потому что чистейший бриллиант чистой воды, казалось, что вообще зубов нет.
Я боюсь, Мик Джаггер «Старика Хоттабыча» не читал.
Скорее всего, нет. А так бы тоже сделал себе все бриллиантовые зубы и тоже резал бы себе губы.
Они, кстати, видимо, имеют в виду алмазные. Мы уже обсуждали.
Да.
Я с удивлением для себя узнал, что бриллиант – это способ огранки.
Конечно.
А не сам алмаз.
Насколько там 64 шлюгани там специальным образом.
Чтобы правильно блестело.
Да. Заключает фильм сцена, когда Уолтер Уайт оказывается наконец дома, его выпустили из больницы. Причем там тоже, конечно, классно. Сцена его демобилизации, когда он уговаривает доктора его выпустить, говорит, там, конечно, врачебные тайны, он там докладывает, что никакой не состояния фуги не было, он все это сымитировал, чтобы просто сбежать из дома, потому что ему хреново очень. Ну, его это выпустили. А вот прекрасная жена, вообще на все деньги, что называется, жена, муж ложится спать, только что, блин, с больницы вышедший, она говорит, где у тебя второй телефон? Ну, потому что звонок-то у него же был, когда он уходил из дома, у него был звонок, а когда его пытались отследить, на его родном номере в телефонной станции звонка никакого не поступало. Это ничего умнее не придумывает. Как вот муж, во-первых, при смерти, чудом вернулся домой, только что из больницы, и тут нужно ему выебать мозги.
Ну, блин, тут, ну, вот во мне все время борется. То есть, вот с одной стороны, вроде это и жизненно, потому что таких идиоток лично я знаю батальон.
А и я.
Да. Вот куда, зачем? Это, ты знаешь, как с алкоголизмом. Вот пришел домой пьяный. Вот какой смысл сейчас на меня орать? Я не про себя, а про усредненного гражданина. Вот я пьяный, женщина начинает орать. Смысл? Вот пьяный, он ничего не соображает. Сейчас ты в рыло получишь.
Очень
таких,
может быть.
Таких примеров вокруг тоже меня масса. Тоже навалом. Вот у тебя уже сломанный нос. Вот уже пара вот таких бланшей от сломанного носа, там стекло, красота какая-то. Да? Вот зачем ты это делал? Вот вроде, если здравомыслие присутствует, ну пусть проспится, он никуда не денется. Пусть проспится, а завтра ты ему мозги отсношаешь так, что ему в 10 раз хуже будет, а нос у тебя будет цел. Ну и тут вот, вот с одной стороны понятно, что это для, так сказать, развития накала. Сюжета, да, надо поддерживать, а и плюс так серию завершить, это очень правильно. Ах, как получилось-то, а? С другой стороны, ну ты ж дура полная вообще.
Не, ну что, собственно говоря, и требовалось от сценариста нарисовать, и режиссера, конечно, нарисовать полную дуру,
да.
Потому что она такая и есть.
Ну и повторюсь, все актеры, которые больше всего бесят, это самые хорошие актеры. Это отдельное особое искусство. Приводить зрителя в ярость сезон за сезон. Какая же ты тварь, дура, блин. Молодец.
Вот, все, серия кончилась.
Продолжаем.
Так точно.
Наше исследование, да. А на сегодня все.